Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор. Я уже в прошлой его части привел слова молитвы Ефрема Сирина, молитвы, которая очень важное место занимает вообще в молитвенных чтениях, в богослужениях Великого Поста. И вот эта строчка «Обращение к Богу, дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпение и любви, даруй мир рабу твоему». Терпение и любовь стоят тут друг за другом. В молитве общинских старцев их разделяет прощение, но это не так важно в данный момент. Я бы вот о чем хотел спросить. Как раз вот обращаясь к связке терпения и любви, в последний на сегодняшний день в самом свежем выпуске «Парсунос» Ильей Кузьменковым, нашим главным редактором «Радио Вера», такая мысль прозвучала, которая, как мне показалось, и вас очень зацепила, заинтересовала, и она действительно звучит в чем-то провокационно. Вы в блоке «Любовь» говорили о любви мужчины и женщины, любви семейной, и Илья Кузьменков с такой мыслью выступал, что семья – это труд, и любовь – это труд. И если есть любовь, то… А если есть труд, а значит терпение друг друга, то любой брак может быть долговечным, прочным и не закончится разводом. На это вы резонно спроблематизировали эту тему о том, что получается, что в принципе, два любых человека, мужчина и женщина, могут сойтись, и просто если будут трудиться, то получится, что вот у них крепкий брак. То есть никакой тайны, никакой романтики, грубо говоря, здесь не нужно и не предполагается. Вот что вы сами на эту тему думаете, из чего для вас этот вопрос возникает?
Я, если можно, немножко позанудствую, возвращаясь вот к началу вашего вопроса, просто хотел бы чуть-чуть, это можно сказать, придраться к словам. Мне кажется, что все-таки и вы это, конечно, не имели в виду, что прощение в молитве общих старцев, оно не разъединяет терпение и любовь, а соединяет, наоборот. Ну, вот, мне кажется, это все-таки такой важный терминологический акцент. Вот.
Безусловно, я имел в виду чисто грамматическое устроение фразы.
Да, я понял, но я понимаю, я просто, тем не менее, хотел бы сказать.
Порядок слов в предложении, и все.
Да. Это я тоже прекрасно понимаю, но просто вот захотелось бы, мне просто захотелось, чтобы в эфире прозвучала в том числе и такая фраза, что прощение соединяет любовь и терпение, любовь. Это именно в логике того, о чем мы до этого говорили. Что касается вот этой темы, вы знаете, она сложная. У меня нет на нее ответа какого-то окончательного. Иногда мне кажется, что это действительно так. Иногда мне кажется, что это... Я имею в виду, что вот при том, что любовь – это действительно большой труд, и если вот на это настроиться и этот труд приложить, то, наверное, вот любые два человека могут вместе жить. Да, так как аккуратно скажу. Вот. А с другой стороны, это, конечно, кажется чем-то таким лишенным, может быть, ну, даже самой такой правильно понимаемой романтики, если можно так сказать. Хотя я согласен с тем, что вот романтизм в таком широком смысле слова он очень много акцентов сместил и очень много испортил в нашем понимание любви, да, в самой по себе романтике, конечно, нет ничего плохого, безусловно, но здесь есть, так сказать, подводные камни и довольно большие, как мне кажется. Вот. Но у меня нет какого-то окончательного ответа, потому что есть, конечно, знаменитая фраза о том, что браки совершаются на небесах, но, как мы с вами понимаем, она какого-то, как мне кажется, по крайней мере, догматического свойства не несет в себе, она не является, так сказать, догматом, который означает некую незыблемую истину. И вообще, что она значит, это, так сказать, тоже предмет для размышлений, да? Вот и обсуждения. Поэтому у меня нет какого-то финального ответа. Я правда это до конца не понимаю. Единственное, что вот эта ситуация, она все-таки для, как скоро мы говорим о любом мужчине, любой женщине, да, все-таки при других так сказать, комбинациях, она может быть другой. То есть, иными словами, вот один мужчина, одна женщина, да, прикладывая любовь, да, прикладывая труд, они, наверное, могут создать семью. Но если допустить, что это этот же мужчина и другая женщина, то во втором случае, например, это может быть, ну, более счастливая семья, что ли, так скажем. И, то есть, это зависит от, и от каких-то других превходящих, наверное, вещей, наверное, тоже. Вот где есть пространство вот этой, ну, тому, что мы называем симпатией, тому, что связано, мы же говорим, что человек – существо психофизическое, поэтому эту сторону тоже нельзя не учитывать, а на этом уровне есть приятие и неприятие людей тоже, да, на уровне вот каких-то физических, физиологических вещей, да, и это тоже важно, конечно.
А в таком случае вопрос… Он уже выходящий за рамки обсуждения отношений в семье, отношений полов, но тем не менее присутствующий имплицитно в том, да и эксплицитно в том, о чем мы говорим. А как относиться, как вы относитесь просто по-человечески или как культуролог к вот этой эпохе романтизма, к тому, что принес романтизм? Если под романтизмом понимать и немецких романтиков XVIII века, Шеллинг, Шлегель и так далее, английских романтиков Байрона, русских романтиков Лермонтова и многих-многих других, как эпоха, как культурное явление. С одной стороны, и вправду мы говорим о том, что, как вы сказали, акценты смещены, и такую именно романтическую, чувственную любовь можно возводить именно к романтизму. И в этом смысле нас всех он перепахал, наверное, во многом. Я даже от одного нашего профессора в МГИМО, от доктора филологических наук, такую мысль слышал на лекции, что мы все с вами живем в эпоху романтизма, мы его часть, не надо на этот счёт обманываться, мы романтики по устроению, потому что мы видим в человеке целый гигантский мир, микрокосм, глубину внутреннего мира, из которой можно черпать и черпать, это и есть романтизм. С другой стороны, мы знаем, что, допустим, есть такая, такая трактовка, такое понимание, что русские религиозные мыслители, славянофилы, воспевшие церковь, воспевшие молитву, Алексей Хомяков, Иван Киреевский, наследники европейского романтизма именно в этом же смысле, что это не модель просвещения, когда человек как человека нужно просто воспитать, и он будет хорошим, а это модель романтическая, что человек – это целый внутренний мир, а погружаясь в глубины свои, человек приходит к Богу, к религиозности как таковой, и это некая такая почва для, в том числе, его церковления в каком-то смысле. Я сейчас такими широкими мазками обрисовываю всю эту проблематику, но вот что вы об этом думаете? Как вы на это смотрите?
Ну, знаете, я никогда специально романтизмом не занимался, как явлением там, литературным или шире. Думаю, что в любом случае надо сначала определиться, что это, потому что если под этим понимать вот то, о чем вы сказали, некое представление о человеке вполне определенное, то это, ну, один подход, но он может быть тоже как-то откорректирован разными дополнениями, да, что он еще себе предлагает, себя представляет, простите. Вот потом есть явление, есть его последствия, проекции в культуру, да, и проекции, допустим, ну, в бытовую жизнь, скажем так. Да. И то, о чем мы говорили вот с Ильей Александровичем в Парсуне, как я это понимаю, это, конечно, вот романтизм тот, который в конкретной нашей жизни, простите, приходит такое, простите за стилистическое снижение, к фразе «любовь прошла, завяли помидоры». То есть, когда человек считает, что вот любовь – это чистое, прекрасное, такое романтическое чувство, которое вот оно сегодня есть, а завтра его может не быть. И коль скоро его нет, то мы не должны мучить друг друга, не надо там, да, то мы спокойно, значит, расходимся. И это все может происходить ровно столько раз, сколько оно должно происходить. Вот такой романтизм я, конечно, никак принять не могу, потому что ты там не только ничего не черпаешь в человеке, как в каком-то космосе, а ты просто черпанул столько, сколько тебе захотелось, дальше тебе что-то не понравилось, ты пошел, так сказать, из других источников питаться. И это, конечно, но в этом, это, повторяю, не будучи специалистом по романтизму, кажется, нельзя не видеть, что есть определенное здесь вот наследие, что вот только то достойно внимание, ценности, вот чувство, которое горит, живет, оно вот завтра может потухнуть, это тоже загадка, тайна и тоже такой особый романтизм, и ничего с этим не попишешь. Да? То есть здесь вот то, о чем мы с Ильей Александровичем говорили, что любовь как труд, и именно любовь как труд, но это, понимаете, это тоже не хотелось бы, чтобы при этих словах воспринималось, что вот в первом случае это красивый цветок, который там расцветает, да, космоса, а в втором случае это такая лошадь, которая что-то тянет с трудом лямку, а ты ее бьешь, бьешь. Не об этом труде речь идет. Это какой-то вот такой, может быть, труд по выращиванию цветка тоже, понимаете? Но ты его выращиваешь так, чтобы цветок все-таки вырос, этот расцвел прекрасно, а не то, что ты его там пытаешься обломать и что-то еще сделать, и перекрасить непременно и прочее. Вот, это такой труд, ну, не Сизифов, так сказать, и не какой-то не труд, как издевательство на пределе человеческих возможностей там, в каменоломне. Да? Это нечто другое, это труд над собой в первую очередь. Вот, и это как раз-таки и есть труд, который позволяет увидеть в другом человеке космос. Вот это безусловно, очень важно.
А может быть, несколько такой вопрос в чем-то надуманный, но мне почему-то кажется, что здесь что-то есть. А не получается ли так, что в ситуации какого-то тяжелого брака человек, сталкиваясь с необходимостью смиряться, говорит себе, вообще-то брак – это не про не про вздохи под луной, а про тот самый труд. Я это себе как установку беру, так мне будет проще бороться, так я смогу свой брак развивать и делать так, чтобы он на какой-то прочной основе стоял. И тогда человеку логически дальше необходимо, чтобы себя в этой мысли еще больше поддержать, признать романтизм чем-то негодным. И вплоть до того, что Пушкина отменить. Я помню «Чудное мгновение, передо мной явилась ты» – это вредно, это плохо, это меня сбивает с пути, это меня, меня и все человечество романтизм обманывал несколько веков, и этот морок нужно сбросить, чтобы дальше нормальной, счастливой семейной жизнью жить. Что вы о такой картине, может быть, несколько пародийной думаете?
Ну, вы знаете, я думаю, она не сколько пародийная, сколько отчасти искусственная. Почему? Во-первых, все-таки мы, я говорил не о романтизме, как о литературном явлении, да, а о неком понимании такой невыносимой легкости бытия, которая, если становится тяжестью, то ее и надо перестать выносить. Это первое. В плане Пушкина и прочего просто замечу, что мне кажется, что любая попытка серьезного поэта, а тем более такого великого поэта, как Пушкин, вписать в рамки какого-то там романтизма или другого изма, она, наверное, неизбежна с точки зрения того, как устроена наука, да, это схема, классификация и прочее. С другой стороны, она, конечно, не описывает Пушкина, да, что молитва Ефрема Сирина в пушкинском переложении – это романтическое произведение, что ли? То есть Пушкин больше романтизма в каком-то смысле. Да? И творчество у него было разным в разное время. Или даже в одно и то же время были разные совершенно стихи. Вот. Понятно, что наука так устроена. Да? Мы выделяем и пытаемся определить какие-то тенденции, направления, стили, найти между ними общее, их там классифицировать. Это все неизбежно. И это помогает нам какие-то вещи обозначить. Да, обозвать, да, назвать, собственно, наука этим занимается, называнием вещей, да, что и мы, это помогает что-то понять, почувствовать, увидеть общие черты там у романтиков в разных культурах, разных времен. Все это замечательно. Но просто, чтобы мы это тоже как-то не доводили до абсурда и не считали, что этим исчерпывается жизнь или даже творчество каждого из этих людей. Вот. А насчет того, что в жизни это нет. В жизни ведь всегда, ведь в жизни очень много иррационального. И здесь просто есть в жизни очень много иррационального, есть много того, что просто не подлежит какому-то там рациональному пониманию, осмыслению. Вот. Ты можешь тут пытаться как-то это обозвать, но от этого, так сказать, легче и понятнее не станет, кажется.
Спасибо огромное за эту беседу. Напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Спасибо большое. До свидания, Владимир Романович.
Спасибо.
Ну а в завершении программы я хотел бы еще несколько слов сказать. На этой неделе, в среду, 17 марта, стало известно, что скончался протоиерей Вячеслав Перевезенцев, большой друг нашей радиостанции, многократный участник программ, в том числе программ «Светлый вечер», замечательный пастырь, отец, духовный отец многим людям, знаток и ценитель искусства, кинематографа и театра, выпустивший несколько книг, глубочайший и обаятельнейший, и талантливейший собеседник. Он долго, последние месяцы, боролся с тяжелой болезнью, с онкологией, и мы на радио «Вера» об этом говорили и пытались, чем могли, отца Вячеслава и его семью поддерживать. Но вот 3 дня назад наш дорогой пастор шагнул в вечность, сегодня 3-й день со дня его кончины, и я призываю всех наших радиослушателей, кто может, кто считает возможным, помолиться об упокоении новопроставленного раба Божия протоиерея Вячеслава, вспомнить о нем добрым словом и своей молитвой поддержать его и его близких, и всех, кто скорбит в связи с его уходом. Спасибо огромное за то, что провели сегодня с нами время. У микрофона был Константин Мацан. Это был «Светлый вечер». До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».